Сегодня я хотел бы прочитать здесь и обратить внимание на одну пророческую проповедь одного из пророков Танаха. В Синодальной Библии его имя Иеремия. И я хотел бы прочитать сперва этот весь текст, всю эту проповедь, 7 глава с 1 по 15 стихи. Кто-то восстановит этот текст в памяти, для кого-то, возможно, это будет чем-то новым. Но важно потом обратить внимание на некоторые важные элементы этого текста. Они серьезны, они действительно должны попасть в наше сердце. Итак, мы читаем Иеремия 7:1-15 с 1 стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, «Стань во дворах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеками и соперниками его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте сём, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сём, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое, ну, в синодальном селом, да, село, селом, где я прежде назначил пребывать имени моему. И посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, и вы не слушали, и звал вас, и вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, над которым вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших все семя Ефремова». Ну, если вдумчиво читать этот текст, фактически должны побежать мурашки по коже. Вот есть тексты, которые должны вызывать страх. Это один из таких текстов. И надо сказать, что служение, совсем интересна сама эпоха пророка Иеремии. Сама эпоха интересна. Важно отметить, что часто сравнивают пророка Иеремии с пророком Исаией. И надо сказать, что это разные эпохи. Мудр тот человек, который, читая Библию, замечает смену эпох. И этих смен эпох даже было не один и не два раза. При пророке Исаии Иерусалим был окружен войсками два раза. При неправильном царе Ахазе, ну, я называю имена синодального перевода, и при правильном царе Езекии. Первый случай, когда 10 колен Израилевых соединились с Сирией, буквально царь Израильский и царь Сирии, той самой, которая почему-то еще существует до сего дня. Там много перемен, но Сирия. И они пошли на Иерусалим захватывать его. А второй вариант, второй случай, это Сеннахерим, ассирийский царь, который завоевал много-много-много Иерусалим, как последний там уже осталось, буквально ему довершить свое дело чуть-чуть. Оба раза Иерусалим не был взят врагом. Оба раза пророк Исаия от Господа пророчествовал этим людям, которые были способны его слышать, несмотря ни на что, там хватало проблем в этом городе. Но, тем не менее, достаточно было праведности людей, и Иерусалим ни разу при Исаии не был взят. При Иеремии другая эпоха. При Иеремии враг стоял у стен и ворот Иерусалима 3 раза, и все 3 раза Иерусалим был взят. Последний раз вообще оказался фатальным, где был разрушен город, и самое главное, был разрушен храм, и буквально врага этих, ну, говорим современным варваров, там пусть так будет, топтало дворы Господни. Это было так неприродно, но это было. Исторически мы знаем, что это было. 586 год по исчислению нашему, до прихода Иешуа, это происходило. И в чем разница между эпохами? Почему при Исаии было так, а при Иеремии было вот так? Что позволило там защитить Иерусалим и храм, а при Иеремии что-то не позволило это сделать? Что-то произошло с обществом тех людей. К чему-то они подошли. Что-то они начали делать так, что у Бога есть такие вещи в планах, которые Он бы не хотел, чтобы они происходили, но нет вариантов. Нет вариантов. Если был бы вариант спасения человечества не через смерть Иешуа, наверняка Бог бы его бы применил. Другого варианта нет, единственный путь. Поэтому очень интересно обратить внимание на смену этих двух эпох. Эпохи меняются. Иеремия был свидетелем крушения, ограбления Иерусалима и храма, и он был последним пророком Южного царства, как Осия Северного царства. Мы до конца не знаем, Осия видел ли, как враг захватывает 10 колен. Пока это не установлено точно, но установлено точно, что Иеремия свидетель был тому, как это происходило. Поэтому мы имеем книгу «Плач Иеремии». Наверное, вы это знаете. «Плач Иеремии», 5 глав. 1, 2, 4, 5 главы, 22 стиха. Интересно, почему? Одинаково. А 3, средняя, 66. Кратное 22. На иврите алфавит имеет 22 буквы. Каждый стих со следующей буквы еврейского алфавита. 3 глава. Вот по 3 раза. По 3 раза точно так же. Мудрость Божья такова, что это еще одето вот в такую форму, чтобы это можно было запомнить. Для тех, кто знает, конечно, еврейский алфавит. В переводе это утеряно, но это есть, это существует. Некоторые даже пророческие тексты написаны в рифму. Ну, не в рифму там Пушкина, да? Специальная поэтика есть. Поэтика древнего мира. Пророк Исаия, там целые главы, вот в такой поэтической форме, чтобы можно было запомнить, чтобы это можно было положить на ноты и петь, потому что это поэтика. Давайте обратим внимание на содержание этой проповеди и на структуру этого текста. В Слове Божьем нет ни одного слова случайного, нет ни одного слова не на своем месте. Вот как подается Духом Святым, все находится на своих местах, и все точно играет свою роль. Ни одного слова нет, и надо очень быть внимательным к словам. Нужно быть таким позитивным буквоедом, позитивным, ну, а лучше экзегетом, вообще-то человеком, который что-то знает. Потому что можно дать неправильное объяснение тексту, если я что-то не замечу. Вот кто из вас помнит, с чего начинается притча о 10 делах? Вот самое первое слово. Нет, это не первое слово. Это давно, вот это там дальше, дальше, дальше. Нет. Там есть слово «тогда». тогда Царство Небесное подобно десяти дев. Слово «тогда». Вот невнимательное чтение упускается это слово, а это время. Тогда. Когда это тогда? Библия не была разбита на главы. Тогда текст 24 главы Евангелия от Матфея предыдущий, а там ответы на вопросы о втором пришествии, о кончине века. И вот, вот тогда будет прямое исполнение этой притчи. И сколько бывает проповедей, пламенных проповедников, которые совершенно этого не заметили и трактуют эту притчу к сегодняшнему времени, деля любую общину пополам. Ну, 5 и 5 же, да? А почему не 6 и 4? И знаете, и вот очень интересные вам важные моменты замечать даже мелкие слова в текстах Писания. Быть внимательным, быть скрупулезным. Есть такое некрасивое слово «дотошным». До тошноты, да, дотошным. Вот есть дотошные люди, не хотелось там с ними, допустим, там разделить вечерю, да, с дотошными людьми. Но тут нужно быть таким, чтобы точно замечать все, что там написано. Второй стих этой главы говорит нам точное место и точную аудиторию, адресата, кому это слово было обращено. «Стань в ворота храма Господня и произнеси там слова, говоря, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие через эти врата, поклоняться Господу». Точное географическое место и точная аудитория, кому именно. То есть Бог пророка поставил прямо у ворот храма. Ну, имеется в виду самые первые ворота в первый двор. И там нужно было сказать не случайным людям. Там нужно было сказать тем, кто пересекает порог этих ворот на поклонение Господу. Не случайным людям. Иудеи, которые пришли поклониться Господу. Вопрос интересно, а почему бы пророку не пойти улицами Иерусалима и сказать, люди, вот прямо сейчас служение в храме, что вы тут делаете, давайте бегом. Ну, на самом деле у пророка к этим людям тоже было слово, но другое время и другое слово. А именно вот это слово конкретным людям. И эти люди могли интересно так обратить внимание. Ну подожди, ну те-то ладно, а мы-то уже в храме, мы даже в храм идем. В храм нельзя попасть случайно. То есть это не так, идешь по улице, полшага в сторону, ты уже в храме. В храм нужно было идти в гору. Кто знает Иерусалим, сегодня, кстати, это место уже откопали в прошлом году, буквально в прошлом году, полностью расчистили вот этот ход к храму. И под низом даже расчистили сточный коллектор под этой еще улицей. А там еще впереди еще лестница, и по ступенькам нужно идти. Перепад высот 135 метров. Кто знает, сколько это, много это или мало? Попробуйте пойти в гору 135 метров на небольшое расстояние. Это крутой, буквально уклон, склон такой, и нужно идти вверх. А те, которые идут в Иерусалим, им до Иерусалима нужно идти в гору. Он на горе. Поэтому в Иерусалиме чуть прохладнее, чем в северном Тель-Авиве, который ниже. Потому в Мюнхене на юге не так уж и тепло, даже как северные, да, там земли Германии, потому что горы, горы, горы. И есть псалмы восхождения как раз. Вот эти псалмы для людей, которые восходят в Иерусалим на поклонение Господу. Ну, казалось, вот праведность налицо. Мы ж не те, которые там сидим где-нибудь, мы вот пересекаем порог храма. Дальше третий стих. Интересно, как построен текст. Ну, это просто мудрость Божья, и если так разбираться, так это Божья красота. В третьем стихе сокращенное послание в форме заповеди с обещанием. Вот весь третий стих. Потом это будет раскрыто полнее. Но знаете, есть люди, которые полнее не слушают. Это так проявилось сегодня в ТикТоках, в Рилсах, там во всех. Вот буквально секундные ролики, ну еще да. Что-то больше 5 минут, ай, долго. Вот это природа человека. Бог эту природу человека знает, нам бы ее знать. А Бог ее знает, и Он помещает сокращенное послание в 3 стихе. Там есть форма заповеди, и там есть обещание. Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израиля, выпрямите ваши пути жизни и поступки ваши, и я буду содействовать, чтобы вы оставались на этом месте. Непосвященный человек даже может не понять, о чем тут вообще речь. Но смотрите, выпрямите пути ваши, внутренняя часть, пути это связано с сердцем, и поступки ваши, внешняя часть. Исправьте внутренность и исправьте ваше поведение, внешние проявления все. Вы это исправьте, и тогда я вам обещаю содействие. Действие вместе. Действие вместе, да? Цузамен, вместе. Вместе. Никак, вот не так, что я буду делать за вас, а вы там себе, пожалуйста, где-нибудь. Или вы сами из последних сил, я просто буду стоять и смотреть, получится у вас или нет. Нет, вместе. Я буду содействовать. Но вам нужно обратить внимание на две вещи. И тогда пророк в то время говорит, это серьезно прозвучало. Это могло быть отринуто людьми, которые нормально себе шли в храм, и тут они вдруг получают вот что-то то, что может быть даже было бы не по их сердцу. 4 стих объявляет очень интересный момент. Не полагайтесь на обманчивые слова, говоря. И вот 3 раза там все, что это в богословии замечено очень давно, все, что произнесено в Писании больше, чем 1 раз, на том Бог делает акцент. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. И вопрос, а какой там обман в этих словах? Вот можно посмотреть за ворота, увидеть храм, вот там, он реально там был в то время. В чем обман этих слов? Не полагайтесь на банчевые слова. Здесь храм Господь, там он здесь. Ну, по крайней мере, в то время. В чем обман этих слов? Обман слов не в географических вещах. Обман слов в том, что человек надеется на то, если тут храм Господень, ничего не будет ни с храмом, ни с городом, ни с нами. Ни с храмом, потому что это храм Божий, не с городом, потому что город великого царя, но не с нами, потому что мы тут при этих стенах. Люди не поняли Божьи пути, потому что это расслабляло их в святости, в личной святости, в поступках, в праведных моментах, в поступках, которые нужно было делать, их расслабляло. И они, полагаясь на то, что здесь храм Господень, могли не стараться ни в чем, чтобы угодить Господу. Ну, здесь же храм Господень. И Бог не позволит врагу занять и разграбить его храм. Как они ошибались. Это даже ошибка проявилась 2 раза. Мы имеем 2 случая исторических разрушения храма. 2. 6 век до прихода Иешуа, и 1 век, но по исчислению, связанному с ним. Люди выстроили себе ложную систему координат, ложные основания для того, чтобы на что-то надеяться, и придумали себе ложные моменты в шкале ценностей у Господа. Вот они их не поняли. По шкале ценностей у Господа, да, это очень дорого, но есть что-то дороже. Храм разрушить очень дорого, но есть что-то дороже. И вот это дороже, Люди не поняли, что это они сами, их праведность, их сердце, их души. Вот они это не поняли, что вот от них зависит, что происходит на земле. Потому что им кажется, что это не так. Проблема в этих придумках, фантазиях. Фантазиях. Этих фантазий много. И это фантазии из сегодняшнего периода, уже после прихода Иешуа. Много фантазий до сегодня. И люди фантазируют себе что угодно, как им что нравится. Наша задача понять реальную шкалу ценностей у Бога. Вот что для Него очень ценно, что не очень ценно, что вообще не ценно, можно только откинуть. И лучше откинуть, потому что точно мешает. А то, что ценно, постараться приобретать. Если так не понять, то будут обманчивые слова. Вот в то время это были, храм Господень, все в порядке, делай, что хочешь. Возможно, сегодня какие-то другие есть придумки, на которые человек надеется и думает, со мной ничего никогда не произойдет, потому что и там что-нибудь есть. Шкала ценностей Божья, а не наша. И нам надо исследовать, чтобы в этом не ошибиться. 5-7 стих. Расширенное послание. Третьим было кратко, а 5-7 расширенное, тоже в форме заповеди и тоже с обещанием. Только если вы действительно, а для человека это важно понять, потому что он может внешне выполнить, а внутренне быть другим. Только если вы действительно выпрямите свои пути и ваши замыслы, пути жизни и ваши замыслы, если будете применять правосудие между ближними, не притесняя пришельца, сироты и вдовы, не будете проливать на этом месте невинной крови и не пойдете в след чужих богов себе же на беду, тогда я позволю вам и дальше жить на этом месте в месте, которым я дал вашим родителям во веки веков, праотцам. В коротком послании была внутренняя часть, одним словом, да? Пути жизни и ваши замыслы. Пути жизни, как складывается, из чего жизнь, и ваши замыслы, то, что вы планируете. А потом эти поступки, о которых уже было дано предупреждение. Не буду содействовать, я позволю. Вот я могу не позволить, но я позволю вам дальше жить на этом месте. И тут получается первое сильное противоречие. Я дал эту землю вашим отцам во веки веков. Ну и это тоже есть то, на что можно так понадеяться. Но Бог же дал во веки веков. Это может быть другим поколением, но не вам. Это может быть другим поколением после вас, и слово исполнится. Красота этого слова, что оно точно исполнится, но вы можете не быть его участником. Я дал прародителям вашим отцам во веки веков, и это всегда будет словом Божьим, но вы можете быть вне этого удела. Потому что я могу именно вам не позволить, а вашим детям позволить во исполнение этого слова. И это просто идеально исполнилось в книге Второзакония, да, в этом варианте Второзакония. Вот так само это и вышло. Из всего поколения только два человека вошли. Даже их имена очень известны. Никто больше. Огромная толпа людей, но никто больше. Только два человека. Халев Иисус Навин. В синодальном переводе Библии. А теперь 8-11 стихи. Как бы сказано все, знаете, тут даже можно точку поставить. Но Бог знает сердце человека и говорит с констатацией факта и ставит несколько вопросов. Вопросы не риторические, на них требуется точно получить ответ от аудитории, которая шла на поклонение в храм. Констатация факта. Но вы продолжаете глагол настоящего времени. Но вы продолжаете полагаться на обманчивые слова, которые не приносят никакой пользы. И пошли вопросы. Их три. Три вопроса. Первый. И что же вы и дальше будете воровать, убивать, прелюбодействовать, клясться в лжи, ходить ладаном перед валом, следуя за чужими богами, которых вы не знаете? Первый вопрос. Хороший вопрос, знаете. В университетской среде есть такое, как прием. Если преподаватель не знает ответ, он говорит, хороший вопрос. Будем исследовать дальше. Второй вопрос. При этом вы приходите и становитесь предо мной в этом храме, носящем мое имя, и говорите, вы спасены, продолжая творить все эти гадости. Второй вопрос. Не менее сложный, чем первый. И третий вопрос. Разве этот храм, в котором провозглашается мое имя, в ваших глазах стал пещерой разбойников? Третий вопрос. Три вопроса, на которых нужно получить ответ. Первый вопрос – это поступки. Вы будете дальше так дальше делать. Второй вопрос – а вы при этом еще приходите в храм и провозглашаете «Мы спасены», несуразица какая-то, продолжая делать дальше и планируя это замыслы. А третий вопрос, так подождите, а как вы вообще рассматриваете храм? Как вы рассматриваете храм? Тот самый, на котором провозглашается мое имя, возможно, в ваших глазах уже не то место, как я его вижу. Я его вижу храмом, своим домом. А вы, возможно, видите его пещерой разбойников. То есть вы потеряли, вы что-то потеряли, переступая порог. Вот один порог, там он даже не один порог, весь храмовый комплекс. И вы видите этот храм, который, ну да, храм, хороший себе храм, интересный. Однажды ученики обратили внимание Иешуа на величие храма. А он им ответил, все не будет тут даже камня на камне. Слушайте, это прозвучало так сильно. Он отошел от них через золотые ворота, которые сегодня замурованы, на Елеонскую гору поднялся. Четыре ученика, Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, по Марку мы это знаем, они за ним, они просто опешили, за ним потом, там нужно видеть эту всю картину, очень интересно. Вышли из этих ворот, поискали, где он присел, вот там он есть, подошли и начали спрашивать его о кончине века. Как раз вопрос созрел, когда все это будет. А тут при пророке Иеремии три вопроса, а потом короткая фраза. Вот современный перевод лучше передает ее. «Я все это вижу». Говорит Господь. Знаете, это как выглядит? Вот ребенок нашкодил что-нибудь, да? А потом пытается как-то вот, да нет, это не я, это вот котик, это там собачка, да, это еще кто-нибудь, это не я. Ну и папа, мама понимают, что вообще, ну, его ребенок врет. И он говорит, я знаю, что это ты. Ну, то есть, твои все слова эти, они очень мелкие, это точно не то. Я хорошо это знаю. От Господа это звучит с усиленным моментом. Я все это вижу. То есть, вы думаете, что-то проходит мимо вас, и вас сразу ничего как бы не касается. Иеремия обращается к этим людям. Вы думаете, что вы это делаете, и вы пока еще живы и здоровы. Поэтому даже в псалмах есть некоторые моменты на эту тему. Вы подумали, что я вот такой, как вы? но я все это вижу. И последняя очень важная часть – это тестовая задача, тест. И первая картина, там есть будет вторая картина, и обе картины из прошлого к настоящему. То есть обратите внимание, и вам тест на проверку. Итак, всегда это слово подчеркивает какой-то итог. Итак, пойдите к моему месту в Силом, где прежде находилось мое имя, и посмотрите, что я с ним сделал через преступление моего народа Израиля. Так же и теперь, поскольку вы делаете все те же дела, говорит Господь, хотя я постоянно обращался к вам, непременно предупреждая, но вы не слушали, я звал вас, а вы не отвечали. Можно обратиться к историческим фактам, и да, есть это место Шило, и там когда-то находился ковчег Господний. Была такая эпоха, когда ковчег Господний не находился еще в храме, его не было. И когда-то люди ложно понадеялись на то, что с ними ковчег Господний, ну, самый дорогой предмет храма. Воодушевленная армия могла не победить филистимлян, врага. Один раз не победила, второй раз даже забрали сам ковчег. Это что? Бог не защитил свой народ, свой ковчег отдал врагу. Да, он там, не смогли они с ним жить, даже даром бесплатно отдали его обратно. Это да. Но два поражения крупных при ковчеге. Понадеялись на ковчег, но не сделали важных вещей в своей жизни. И я постоянно обращался к вам, не раз и не два, постоянно, но это проходило мимо. И последние два стиха, 14-15, это вторая картина, снова из прошлого в настоящее, и там уже не тестовое задание, там приговор. Вот есть разница между тестовым заданием, которое можно решить, а есть приговор, который уже не нужно решать. Все решили вместо тебя. Поэтому я сделаю с храмом, в котором провозглашается имя, в том самом храме, чтобы никто не подумал про другое место, и на котором вы так полагаетесь, тот самый, то есть с местом, с другой стороны подход, то есть, ну точно он, который я дал вам и вашим родителям, поступлю так же, как я сделаю и с Силомом. Вот я поступлю так же. Кто-то подумает, а нет, этого не может быть. Но это уже было в истории. И последнее, короткий стих. Вот это должно прозвучать сильно. Я отвергну вас от себя, как уже отверг я всех ваших братьев, весь род Ефрема. Род Ефрема, Северное царство. 10 колен, очень много людей, а при пророке Иеремии уже Северного царства как много-много десятков лет не было. Прошло несколько поколений, когда Северное царство было только историей. Хорошо про нее помнили, про эту историю, но там не было Северного царства, ассирийское рассеяние. До сих пор есть проблемы в народе израильском знать, кто из какого колена. Бывает это огромнейшей проблемой. И Бог говорит, я отвергну. Вот как можно это слово понять по-другому? Ну вот это очень однозначная, четкая фраза, да? Я отвергну вас от себя. Посмотрите на Северное царство, его уже нет. Фактически вы следующие. У вас было что-то, что позволило вам просуществовать дольше, но этого что-то уже не стало. Когда прямо пророк говорит, не делай этого, А мы все равно будем виноградные лепешки лепить богине неба в синодальном переводе. А мы все равно будем делать. Есть разница между «может быть, я ошибаюсь» или «Господи, помилуй меня, я не могу». Или «да, что-то плохо, но все-таки нужно над этим задуматься». Или «я все равно буду это делать, что бы мне кто бы ни сказал». То есть разница между всем первым вот этим и вот этим последним. Именно пророк Иеремия получает пророчество о Новом Завете, потому что так нарушен был тот завет, который был заключен с отцами, что нужно его очень сильно корректировать и внедрять некоторые другие факторы завета. Иешуа, его смерть, кровь, потому что тот завет пренебрежен. Он как бы не изменился, но апостол Павел ввел термин «новый завет», показывая, что теперь нужно кардинально что-то менять, потому что люди отказались быть послушными Господу огульно, авторитарно, собственной волей, собственным выбором, судьбоносными какими-то вещами. «Я отвергну вас». Надо сказать, что это 7 глава. Не всегда в книгах пророков есть хронологическая последовательность, но тут можно отметить, что это одно из ранних пророческих проповедей пророка. У него еще будет очень драматическая жизнь впереди. Он даже будет близок к смерти не один раз. И даже придется переписывать то, что не будет уже сохранено. И там появится Барух, человек, который будет другом. Многое еще впереди. Бог не выполнил это сразу. Ну, прямо тут же раз и все. Нет, еще было время, которое все-таки было утрачено. Наша цель и задача, наша цель – рассмотреться в наших путях, что в наших мыслях, как мы ведем, какой образ жизни, как мы планируем на будущее свою жизнь, как мы совмещаем нашу жизнь с принципами Божьего Слова. Здесь нужно уже не только букву понимать, но и принципы Слова Божьего. Как сделать так, чтобы Бог порадовался, что мы с Ним? Знаете, есть четкое пророческое слово. Он с вами, когда мы с Ним. Вот есть обоюдные вещи. Если я бегу от Него, убегаю, то Бог может по милости что-то сделать даже в таком случае, но это по милости. А в общем-то Он никого возле себя не держит. Наша задача сделать так, чтобы Бог радовался от того, что мы с Ним, соизмерить наши пути с Его путями, попытаться отыскать Его шкалу ценностей и согласиться на это, потому что не все будет совпадать с нашими желаниями. Но цель наша и цель Бога должны совпасть в один единый путь. Путь Господь нас с вами, и меня, и вас в этом благословит. Аминь.